Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. ОАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия вторника пятой седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Евангельскую тему продолжит и еще один наш постоянный радиоцикл по творениям епископа Василия «Радзянка из личных архивов преснопамятного владыки». Сегодня вы услышите беседу об исцелении расслабленного на Евангелии от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Во второй половине часа вас ждет новая встреча с фресками Дионисия, представленными на выставке «Свет фресок Дионисия», действующей в обходной галерее храма Христа Спасителя. Вы встретитесь также и с посетителями этой выставки.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Иоанна, 33-е зачало, глава 8, стихи с 51 по 59. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Но это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Господь утверждает, что всякий, кто соблюдает Слово Его, никогда не узнает смерти. Эти слова вызывают ужас и смятение среди иудеев. Авраам умер, и пророки умерли. Разве они не соблюдали Слово Божие? Кто такой этот Иисус, что ставит себя выше величайших отцов веры? Но Господь говорит не о физической смерти. Он говорит, что для того, кто истинно принимает Его, смерть — не последнее слово. Он вступает в такие отношения с Богом, которые ничто не может разрушить. Он совершает переход не от жизни к смерти, а от жизни земной к вечной жизни. Смерть открывает для него еще большее присутствие Божие. Правда, что Авраам и пророки были великими в благоволении Божьем и в почитании благочестивыми людьми. Правда, что они соблюдали Слово Божие. И правда, что они умерли. И они никогда не дерзали говорить, что им дано бессмертие, тем более, что они могут дать его другим. Их слава в том, что они умерли с верою, но они должны были умереть. Иудеи полагали, что никто не может быть больше Авраама и пророков. Странным образом они позабыли, что Мессия будет больше их. Слыша эти слова Господа, они вместо того, чтобы обвинять Его в одержимости, должны были бы задуматься, не Он ли Мессия Христос. Но глаза их были ослеплены. «Чем ты себя делаешь?» — насмешливо вопрошают они. И вновь Господь с кротостью отвечает им: «Поистине это был день его долготерпения. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто». Химера собственного превозношения не напрасно именуется тщеславием, и слава суетного мира — только обман и самообман. Но суды вечности отличаются от судов временных. Господь отсылает их к своему Отцу, к Богу, и к их Отцу Аврааму. «Меня прославляет Отец мой», — говорит он. От Бога Отца он принял всю свою славу, ищет только славу Отца. И все, кто Христов, кто ищет славы Отчи, не должен страшиться здесь на земле никакого бесчестия. «Вы говорите, что Он Бог ваш», — обращается Спаситель к иудеям, — «но вы не познали Его. Вы совершенно не знаете Его. Ваши познания Бога ложны. А я знаю Его, и если я скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Если бы он отвергся своего единства с Богом ради ложного смирения перед иудеями, то стал бы лжесвидетелем против Бога и против себя. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его», — говорит Христос. Единственный путь познания Бога — через Иисуса Христа. Только в Нем полнота божественной истины, только в Нем мы можем видеть, каков наш Бог. И только в Нем мы видим совершенное послушание Богу. Он один являет нам истинного Бога и истинного человека, и дает образ верности Слову Божию и послушание Богу Отцу. «Авраам, отец ваш, — говорит он иудеям, — рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. Те, кто видит первый луч солнца правды, не могут не желать наступления Дня Господня. Это была его радость о благоволении Божием к нему и о милости Божией ко всему роду человеческому. Видение Христа и дня Его же сотвори, Господь, не может не наполнять человеческое сердце радостью. Никто не может знать, что такое истинная радость, пока не узнает Христа. Но это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Им представляется нелепой возможность видеть того, кто жил за много веков до его рождения. И для них это повод с насмешкой отозваться о возрасте Христа, как если бы они хотели сказать, что он слишком молод еще, чтобы по-настоящему что-либо знать. И тогда Господь произносит эти сокрушающие их слова: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Христос не говорит: «Прежде нежели был Авраам, я был», но «Прежде нежели был Авраам, я есмь». это означает, что он не имеет начала. Не было такого времени, когда он начал быть, и не будет никогда такого времени, когда он перестанет быть. Это не значит, что человек, с которым говорят иудеи, всегда был. Как человек он родился в Вифлееме. Но есть только одно лицо, не имеющее начала — это Бог. Во Христе явилась на земле жизнь Бога. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В нем мы видим человека, который пришел в мир, чтобы умереть человеческой смертью. И мы видим в нем безначального Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, рожденно, несотворенно, прежде всех век, от начала сущего, того, кто первый и последний, и кому слава подобает ныне и присно и вовеки веков. Иудеи же тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Он прошел посреди них, неузнанный ими. Он уходит от них и оставляется дом их пуст. Он пошел далее, до креста, до сошествия в ад, до воскресения и вознесения, до дара Пятидесятницы, ради приобщения всех любящих Его своей божественной славе.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. «Пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному — «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали.
Многое заставляет нас задуматься. Прежде всего то, что Иисус простил грехи человеку, видя веру тех, кто принес его. Не сказано его веру, а их веру. Это, конечно, веру самого больного не исключает, но и не подчеркивает. Подчеркивается вера его друзей. Обращает на себя внимание и то, что в Евангелии поставлено в связь прощение грехов с исцелением или грехов с болезнью. Книжники своими мыслями сами в себе, а Иисус знает мысли других. Для книжников прощение грехов — богохульство. Только Бог по их мыслям может прощать. Христос говорит, что и человеческий сын имеет власть на земле прощать грехи. Народ на стороне Христа, а не книжников. Народ прославил Бога, давшего такую власть людям. Все это говорит о том, что перед нами два разных подхода к жизни. Общение людей друг с другом, с одной стороны, и замкнутость в себе с другой. Об этой основной разнице и говорит весь сегодняшний рассказ Евангелия. Вера друзей, принесших расслабленного, говорит о их любви к нему, о том, что эта любовь ведет к своего рода поруке за него, к жизни и действию за него. Христос прощает его за них, ради этой поруки. Власть, данная Богом Сыну Человеческому, признак такого же общения, такой же любви, той же поруки. Народ, прославляющий за это Бога, любит прощенного и исцеленного, радуется за него. Христос, читающий мысли книжников, знает и видит, что именно внутри человека, в его душе и сердце, силой такого общения. А грех, наоборот, центрирование на себя, самовлюбленность, так называемая самость, обращенность к самому себе, и потому не любовь к другим, переходящая иной раз в ненависть. Болезнь всегда результат такого обособления и такого отчуждения, хотя часто болезнь не бывает жертвой за грехи другого или других. Результат их отчуждения. Но болезнь по самой природе своей связана с грехом, своим или чужим. У этого больного, очевидно, были какие-то свои грехи, приведшие его к болезни, о которых Христос знал, потому и сказал: «Прощаются тебе грехи твои, прощаются любовью и верой других». Книжники, осудившие Христа, сделали это сами в себе, как говорит Евангелие, потому и ошиблись. Итак, сегодняшний день показывает нам два пути — путь самости и путь общения, путь замкнутости и путь открытости, путь обращенности на себя и путь любви к другим, путь греха и путь спасения, путь тьмы и путь света. К свету призвал нас Господь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели знают, что радиостанция «Радонеж» в течение вот уже нескольких лет информационно поддерживает уникальный просветительский проект «Свет фресок Дионисия», представленный по благословению святейшего патриарха Кирилла в обходной галерее храма Христа Спасителя. Экспозицию составили работы выдающегося фотохудожника Юрия Ивановича Холдина, «Царство небесное, ушедшего от нас вот уже почти 6 лет тому назад», а вдова Юрия Ивановича Екатерина Владимировна Данилова, искусствовед, руководитель выставочно-издательского проекта, продолжает этот нелегкий, но благодатный труд. Всякий раз, бывая на этой выставке, я знакомлюсь с удивительными людьми, и запись нескольких из таких встреч и бесед хочу предложить вам. Студент Артем Дудин впервые открыл для себя светопись Дионисия и фрески Ферапонтова монастыря, а преподаватель университета Алексей Петрович Шишкин приходит сюда не в первый раз и рекомендует всем своим студентам бывать на этой выставке. Творчество Дионисия – это вершина русского искусства фресковой стенописи. Итак, я приглашаю вас в музей храма Христа Спасителя на выставку «Свет фресок Дионисия».
Меня зовут Дудин Артем, я студент 5-го курса, просто человек, который случайно попал на выставку.
То есть не имеете отношения к художественной фотографии вообще?
Абсолютно. Это первый раз, когда я зашел и увидел эту выставку.
И ваше впечатление, что вам как-то вот захотелось даже им поделиться?
Это гениально. Мне, как молодому человеку, и, наверное, актуальная проблема сейчас, да, среди молодых людей, это поиск своего дела. То, что ты хочешь делать, и то, чему ты хочешь посвятить жизнь. Когда я увидел фотографии, я увидел, насколько человек вложил в душу в это творчество. То есть это было дело его жизни. Только после этого я уже начал знакомиться, кто это, что сделано, зачем сделано и почему. Меня поразил тот факт, что человек работал над световыставкой 12 лет.
Это шел к этому, наверное, еще
всю жизнь. Дело жизни, да? И вот мы видим сейчас результат. И меня затронуло, что человек четко знал, что он хочет, зачем он это делает и какое наследие он поставит. То есть здесь видна идея, мысль, самопожертвование и душа автора. Очень популярно, скажем так, фото и фотоискусство. Надо различать фото и фотоискусство. Это настоящее искусство. Да? Плюс все эти работы уникальны, да, они не имеют во втором экземпляре, ну, насколько я знаю, хотя я мало осведомлен, да, впервые вижу. Человек проделал титанический труд. 7 лет только фотосъемки и 5 лет для того, чтобы добиться технологии, которая способна передать. Это каждая фотография отсмотренная, проделанная. И вот мы видим то, что мы сейчас видим.
Я думаю, вы еще сюда вернетесь, и не один, Артем.
Я думаю, что я сюда обязательно вернусь. По крайней мере, я изучу личность художника, личность Дионисия и вообще, что происходит, скажем так, тенденции в этой сфере жизни. Мне кажется, полезно посетить каждому. Неважно, вот верующий человек или нет, да, просто уважение, да, к художнику, который вложил сюда душу. И мне кажется, что это исторический момент, который повлечет за собой влияние дальнейшее развитие искусства, да, и вот этой сферы. Да, поскольку мы сейчас в современном мире, неизвестно, что дальше будет, да, с храмами и так далее. А это то, что может оставить отпечаток в истории.
Это навсегда.
Да, это точно навсегда. Просто так, да, призыв для молодежи. Мы любим фотографироваться, да, кто-то возводит себя в рамки профессионала, да. Но только увидев вот эти, да, фотоснимки, ты понимаешь, что такое, кто такой профессионал, да, и это нечто больше, чем просто сделать фотографию. Это вложить душу и суметь передать все, что он чувствует.
А в самом Ферапонтово желание у вас побывать не появилось после этой выставки?
Появилось. Это будет один из пунктиков. Мы же не знаем, что дальше будет, но, видимо, не случайно. Пришлось увидеть это место. И советую всем посмотреть на вот эти фотографии. Тем более, опять же, в современном мире заботы, суета, фотографии, это, возможно, тот, кто не сможет туда съездить, передать то место, Причем главное, что передают эти фотографии, они передают атмосферу, передают свет.
И время, я бы сказала, такой мостик в то время.
Абсолютно. То есть, насколько я, опять же, я знаю, это было сделано зимой, когда было очень-очень холодно. Казалось бы, холод, да, ассоциация темнота. Но только зимой такое яркое солнце, когда снег, да. И вот этот свет, он передается и в картинах, я даже назвал их картинами. Ну и, конечно, что значит дело жизни, да, человека. То есть фактически, насколько я понимаю, он пошел против системы, сделав вот эти фотографии. Он верил в то, что он делает. Откуда у нас вера приходит? Все значимые в жизни дела, да, они идут сверху, да, от Бога. Если у человека была вера в то, что он делает, это вера дана от Бога, да, как вот сказано.
Да, и было взято благословение у духовника, конечно.
Тем более. Следовательно, это вот такой мостик от Бога, да. То есть это, есть вещи, которые может делать человек, оно чувствуется, а есть вещи, когда делаются с Божьей помощью, да. Я говорю не только там о искусстве, я говорю о войнах, о Великой Отечественной, не обо всех. Когда без помощи сверху ничего не может быть сделано. Вот здесь явно видно помощь Божия.
Это правда. Грустно во всем этом только то, что мы до сих пор плохо знаем то, что имеем. Куда-то теперь стремимся за границу, там галереи, Уффици. Все это хорошо, все это надо знать. Но все-таки, я вот так думаю, если ваших ровесников поспрашивать, вы проведите у себя эксперимент навскидку. Все ли знают, многие ли знают, что это, где это и что это есть даже в Москве?
Я начну с себя, прежде всего. Я очень мало знаю. И сейчас такой мир, у каждого свой путь. Я согласен с тем, что пока ты не знаешь своего дома, своей квартиры, да, ты не можешь познавать мир.
Это корни наши. Без этого мы не укоренены. Мы и путь свой не найдем, будем шарахаться, если мы не знаем, кто мы, откуда мы.
Есть хороший памятник, не помню, как называется. Что-то связано с детьми, да, и это недалеко от Третьяковки, на памятник, где дети в центре. И там, по-моему, 7, что ли, там опасностей, так назову их, современного мира, которые детям, да, угрожают детям. Там вот одно из самое, наверное, такое трогающее, интересное, это некая гильотина, называется памятник пренебрежения знанием, как-то так. Так вот, суть в чем? Отсутствие у людей знаний, у молодежи знаний. Многие вещи уже были исторически прожиты людьми. Такие как война – это плохо, убийство – это плохо, да, ну, такие вот значимые моменты жизни, да, и это уже было сделано. И памятник прям явно показывает, что ты на пути к гильотине, если ты не знаешь, что ты сделал до этого. Ты сам себя можешь погубить.
Да, то есть учиться лучше на чужих ошибках, чем на собственных.
Совершенно
хотя
верно.
И собственных не проживешь, но они тоже должны быть уроками.
Конечно. Потому что мы также закладываем свои уроки в будущее, чтобы на наших ошибках учились наши дети и так далее. Знание своей истории и своего пути, да, тем более Россия. Особая страна, сравним Суворова и Наполеона. Да, читая про Наполеона, это ну, такой эгоист, явным завышенным там самомнением и гордыней, да, и тут же его контраст Суворов, да, который говорил: «Бог мой генерал, Бог наш генерал».
Да, и который не нападал, а защищал.
Прости. Да, это вот это целое отражение того, что есть. А не зная этого, не зная своих героев, не зная то, что уже было сделано, ну, нет будущего.
Я рада, Артем, что вы это понимаете. Спасибо, Господи, вас за добрые слова. И приводите сюда как можно больше своих ровесников, родственников, близких. Сюда можно ходить долгие годы и все время находить что-то новое.
Да.
А я Алексей Петрович Шишкин. Я работаю на факультете журналистики МГУ.
Коллеги, Алексей Петрович, очень приятно.
Да, как он, прихожу сюда. С одной стороны, вроде привык, с другой стороны, как-то уже без этого тяжело.
Правда,
потому
да.
Что это... Ну, выставка уникальная, она дает нам, как уже давно было сказано богословами, окно в высший мир. Ну, сама выставка действительно уникальна, потому что она свидетельствует о том, что русскому народу доступен высший духовный опыт. Он ему был доступен с момента крещения, иначе крещения бы не было. Но выставка Юрия Холдина говорит о том, что этот опыт доступен в 21 веке. Уже, казалось бы, когда наступила эпоха, если ее можно так назвать, постхристианского сознания. И мир уже совершенно катится в известном направлении. Наивысшим выражением этого духовного опыта традиционно считается, это правильно, это иконописная традиция. Это ее вершины Андрей Рублев и Дионисий. Не случайно отец Павел Флоренский сказал, что если есть Троица Рублев, значит есть Бог. Вот. Но эти мастера творили давно, и в нашем мире, где нарастает апостасия, этот духовный опыт несколько померк, когда выродилась иконная традиция. В России она угасла где-то уже в 18-19 веке, но не исчезла способность русского народа воспринимать этот духовный опыт. И совершенно неожиданно, по крайней мере, с точки зрения культурной Европы, этот духовный опыт проявился в русской литературе. Как бы, ну, вторая волна, что ли, проявления этого высшего духовного опыта. И, прежде всего, Пушкин, и, а также Лермонтов, внутренне более противоречивый, но такой же гениальный. И последующие гиганты русской литературы. Правда, здесь Пушкин стоит особняком, потому что он, может быть, наиболее полно воспринял этот духовный опыт. И не случайно Пушкина наш известный литературовед Полевский назвал потерянным раем русской литературы. Ведь это была светская литература. И, конечно, она была в известном смысле двойственна, особенно после Пушкина. Почему? Ну, во-первых, эта литература развивалась уже в сложных условиях и в условиях угасшей иконописной традиции. И как это ни странно звучит, ведь ни Державин, ни Карамзин, ни Пушкин, ни Чаадаев, ни Гоголь, ни Достоевский, ни Чехов, ни Толстой не видели Троицу Рублева. И представления не имели о фресках Ферапонтова монастыря, где творил Дионисий.
Как-то верится даже с трудом.
Увы, это так. Троица Рублева была
в той
Сергии Лавре никому неизвестна. Ее открыли только на рубеже 19-20 века.
Это да. А вот ферапонтовские фрески, да, точно известны?
Ну, они, по-моему, еще позже были открыты. Во всяком случае, русская...
Во всяком случае, они об этом ничего не писали, да. А иначе бы не могли умолчать, правда?
Русская икона вообще была в забвении на протяжении всего 19 века. Пушкин прорвался через этот барьер апостасии удивительным образом. Тут у свои были условия. Но в дальнейшем русская литература, особенно после Пушкина, она порой звучала очень двусмысленно. И она не только утверждала нравственный идеал человека, созданного по образу и подобию Божию, но и уводила от Бога, как это делали Герцен, Чернышевский, тот же Толстой в романе «Воскресенье», и уж тем более «Буревестник революции» Горький.
Да и не с числа, сколько там всего было, даже талантливых людей.
Поэтому свет фресок Рублева и фресок Дионисия долгое время был в тени, он не воспринимался просвещенным обществом. И тут наступает совершенно неожиданно третье проявление этой способности русского народа к высшему духовному опыту. На исходе 20 века и на рубеже 21 века уже совершенно атеистическом государстве вдруг появляется человек, который создает то, что я еще давно назвал иконами или фотоиконой фресок Дионисия. Совершенно удивительное явление. Юрий Холдин, казалось бы, сформировавшийся в советское время, вопреки советскому опыту, вот он вдруг пронизан этим высшим светом, когда он попал в Ферапонтова, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы фрески Дионисия зажили новой жизнью. Сейчас они живут уже во многом независимо от самого Ферапонтовского монастыря. И в этом промысел Божий, потому что у нас нет иконописцев, которые способны продолжить традицию Дионисия. Их нет, они невозможны, я думаю, в наше время. Но проявление способности воспринимать высший духовный опыт выразилось современными средствами, средствами фототехники, переосмысленными Холдином на очень высоком уровне, и мы получили вот это новое явление, когда эти фотофрески, если так их можно грубо назвать, другого слова не могу найти, или иконы фресок Дионисия, икона, если так можно выразить, они вот живут своей жизнью, и они уже не связаны с Ферапонтовым, потому что мало кто может съездить в Ферапонтово, а они находятся в центре Москвы, и многие москвичи могут это увидеть.
Нет, мы не устаем говорить о том, что даже Ферапонтово мы можем этого или не увидеть вообще, или зайти на 15 минут и, собственно, почти ничего не понять. Ну, конечно, вот само ощущение, что ты там, это ни с чем не передаваемо. Но вот все это оценить, рассмотреть и понять невозможно.
Да, то есть...
Великий просветительский смысл.
Да, совершенно верно. Да. Ну, в каком смысле Холдин сделал для нас то, что в свое время сделал Карамзин, как сказал Пушкин, Карамзин, как Коломб открыл для нас историю. Вот Юрий Холдин, как Коломб,
открыл для нас.
Открыл для нас Дионисия заново. Дионисий и его наследие зажило новой жизнью. И чтобы понять это, желательно съездить в Раконтово, но и не обязательно. Многие люди, приходящие сюда, это чувствуют. Они вот открывают для себя что-то новое. И когда мы видим работы Холдена, то мы лучше понимаем, что такое был древнерусский храм. И какое там происходило богослужение. Когда мы находимся в пространстве этих фресок Дионисия, то ведь они снимались в солнечном свете, а не по электрической лампочке, как в советское время делали советские искусствоведы, то мы вот понимаем, что пространство древнерусского храма было совершенно неповторимое. Это действительно был какой-то горний свет, который все пронизывал. И эта выставка действительно наше национальное наследие. И хорошо, что она существует. Пусть даже в усеченном виде, как сейчас, но лучше, чем ничего.
Несколько, я бы даже сказала, как вот парадоксально прозвучит, это несколько под спудом. Хотя в самом центре Москвы очень хорошие выставочные галереи. Но вот это действительно гениальное явление, уникальное. А оно еще вот должного отклика, отзвука не получило. Люди как
да.
будто еще не поняли.
К сожалению, да. Ну, тяжел груз атеистического прошлого. Восприятие этого высшего духовного опыта, пусть оно доступно немногим, пусть оно доступно узкому слою, но Богу все возможно. Свет Христов просвещает всех, поэтому будем надеяться, что оно будет распространяться. И вот, глядя на фрески Дионисия, который оживил для нас Юрий Холдин, мы лучше понимаем значение слов псалмопевца Давида о смысле нашей жизни. «Едино проси от Господа, то взыщу, ежежите мне в дому Господне, все дни живота моего, зреть мне красоту Господню и посещать и храм святый его». Лучше не скажешь. Ну, что еще можно добавить? Действительно, явление Юрия Холдина уникально, потому что он сумел преодолеть в своем внутреннем развитии вот этот тяжелый груз советского атеистического опыта. Как это произошло, нам знать не дано, потому что это тайна его жизни. Почему вдруг он пришел в Ферапонтово, вроде бы случайно, и, как говорится, переродился? Почему
Господь
так происходит?
Призвал, да. Наверное, и эти все сказали.
И это говорит еще об одной вещи, что в нашей истории есть два начала. Начало внешнее государственное и начало внутреннее, Святая Русь. Об этом очень хорошо сказал мыслитель Василий Розанов. Есть две России. Одна Россия видимости, громада внешних форм с правильными очертаниями, империя, историю которой изображал Карамзин, разработал Соловьев, законы которой кодифицировал Спиранский. И есть другая, Святая Русь, Матушка Русь, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного. Вот эти две России неразделимы. Опыт 20 века нам говорит о том, что атеистическое государство, отбросившее Святую Русь, существовало с точки зрения исторического процесса мгновение. 74 года – это ничто. Оно рухнуло и исчезло с карты истории. Святая Русь сохранилась. Она никуда не исчезла, она в нас. Царство Божие внутри нас. Поэтому, если мы сохраним его, то сохранится эта внешняя Россия. Будет она империя или как-то по-другому называться. Империя не цель, как сейчас многим кажется. Некоторые у нас люди мечтают о возрождении империи. Я лично воспринимаю это как идолопоклонство. Государство – это не цель, это не идол. Государство – это орудие, которое должно...
Форма, да,
да. Поэтому важно это внутреннее. Вот это внутреннее мы видим во фресках Дионисия и в работах Холдена. Вот эта выставка нам помогает понять, что не хлебом едим.
И здесь собирают удивительных людей. У меня вот здесь происходят такие встречи, которые, пожалуй, ну, даже вот в храме не происходят, потому что там как-то люди не очень настроены разговаривать, раскрываться. Туда люди приходят молиться. А здесь встречаешь удивительных людей, которых сюда вот словно магнитом притягивает. И как-то этот вот Божий фаворский свет по мере своих слабых, может быть, сил передают другим.
Да, вообще идеально было бы, конечно, найти какое-то помещение, независящее ни от каких структур, где эта выставка развернулась бы полностью. Все 300 или 400 работ, которые существуют, были бы там представлены. Ну, будем надеяться, будем молиться, как говорится.
Так должно быть, так будет, потому что действительно, прежде всего, просветительский проект, и при нем должны быть и мастер-классы, и лекционные,
да,
какие-то.
Да. Здесь бы могли иконописты собираться, изучать это. То я тут что-то и не видел, чтобы какие-то иконописцы или люди, связанные с иконой, здесь собирались бы. Но вообще, пока в этой сфере все очень медленно происходит. Например, в Москве есть частный музей русской иконы на Гончарной улице. Я тоже там бываю, и он, в общем, пустой, к сожалению.
Ой, если мы посмотрим на росписи наших храмов современных, да, мы же видим, в каком, да, упадке это все, да, находится. Что делать? Мы еще в пеленках, это, да, не укор. Мы, да, просто вот этот как раз проект, он и призван просвещать, укреплять, учить. А пока он немножко, на мой взгляд, вот так под спудом находится. Хоть и в центре Москвы, хоть и открыт к нему доступ. Но вот, к сожалению, немногие знают, что здесь, да, есть такая, о, красота. А уж тот, кто пришел, приходит еще.
Да,
еще.
Да, да. Ну, будем надеяться, что какие-то внешние толчки, как это обычно бывает в России, заставят людей задуматься о внутреннем. Так, в общем, ход истории всегда так идет, какие-то несчастья, как бы это плохо ни звучало, вот какие-то, да, потери всегда заставляют задуматься о том, как человек живет. Пока ему хорошо, он может и в храм не ходить, и ничего не замечать, и наслаждаться плодами общества потребления. Но это все приходящее.
Да, но и ценности-то видите какие. Вот по одному из центральных телеканалов, значит, хорошая там передача музейная, а наградой выступает поездка в галерею Уффици. Ну, прекрасно, кто спорит, галерея Уффици, но спросите у этих 4-5 молодых людей, а вообще, что они знают у себя в России? Знают ли они о своих таких, да, жемчужинах? Наверняка нет. Почему? Вот?
К сожалению, это так. Вы знаете, Пушкин еще, когда писал свою знаменитую записку о народном просвещении Николаю Первому, там заметен, Россия слишком мало известна русским. Увы.
Ну, тем не менее, вот ваши труды, я так понимаю, что вы тоже со студентами как-то вот просвещаете их в этом направлении, да? И интерес молодежь проявляет? Или,
ну, так однозначно трудно сказать. Кто-то знает об этой выставке, кто-то слышал. Большинство, правда, конечно, увлечено, в общем, своими юношескими проблемами.
Пока еще не понимаю, как глубинно они связаны с проблемами,
да,
вообще.
Вы понимаете, вот иконописная традиция, она же располагает к созерцанию. А где в этом окружающем мире мы можем что-то созерцать, отвлекаясь от бесконечной суеты? Это очень сложно.
К сожалению, мы и сами это порой не умеем, уж тем более детей своих не научили.
Ну, тот страшный опыт, который у нас был в 20 веке, ну, может быть, отчасти оправдывает. Хотя, конечно, каждый человек, я думаю, в своем внутреннем развитии должен преодолевать этот опыт. И превращаясь в нигилиста, не от огульно отрицая все прошлое, но очень трезво это прошлое анализируя. И тогда это сложный процесс, но он необходим, и тогда многое прояснится. Надо открыть архивы, надо понять, что такое наша история, что такое наша история, нашей культуры. Может быть, создать, ну, это, правда, мое такое предположение, я не искусствовед, может быть, что-то подобное тому, что пытается сейчас создать Антонова. Хотя она пытается почему-то, для меня странно, в России создать музей современного западного искусства. Почему западного? Почему все время должны глядываться на Запад?
Как теперь говорят, это очень даже в тренде.
Очень,
сейчас,
да,
мы все,
да,
вот как-то, да, вот дружно
это,
на Запад.
Странное иностранное слово мне ничего не говорит. А почему не создать какой-то единый центр русской иконы? Почему обязательно надо вот собирать, ну, гениального Ван Гога, Гогена и прочих? А ну, мы же все-таки не Европа, мы Россия. Почему мы должны все время начинать с Европы? У нас свое наследие огромное. Оно там в разном состоянии находится, в разных музеях. А почему вот как-то его, ну, не сконцентрировать хотя бы на время в каком-то месте, не создать что-то подобное, что предлагает вот и Антонова, и в пику ей предлагает, может быть, Петровский, чтобы не создавать что-то единое, а чтобы бесконечные были выставки, чтобы все это видели. А то ведь я помню, когда я был в свое время редактором книги со статьями Буслаева в издательстве «Художественная литература», и мне пришлось там организовывать съемку икон в Рублевском музее. Но съемка в запаснике. И я помню, сам я таскал эти иконы из запасника, чтобы фотограф их снимал. Мне разрешили там. Потому что иконы тяжелые, а там женщины, они не могут их снимать. Так сколько там икон в запаснике стоит? Их же никто не видит. Их же никто не видит. Экспозиция, ну, может, это 1/3. А 2/3 никто же не видит. А как сделать так, чтобы их все видели? Тогда зачем они стоят в запаснике? Непонятно. И сколько таких музеев в России, где огромное количество икон и других предметов искусства в запасниках находится? Может быть, это организовать надо как-то? Это тяжелая работа в масштабах страны, но другого пути нет. Я сам помню, я там иконы Сергия Радонежского, еще кого-то. Они стоят просто в стеллажах, и все. Их видят только сотрудники музея, их никто не видит.
Под спудом, буквально в смысле.
Да.
Святыня под спудом.
А вот еще меня удивляет такая вещь. Я все хочу съездить в город Тутаев, бывший Романов, Борисоглебск. И там находится огромный 3-метровый Спас. Икона, ну как написано в проспекте, 15 века. Есть подозрение, что ее писал даже Дионисий. Это кто у нас знает об этой иконе? Почему она нигде не воспроизводится? Там крестный ход у них бывает. Они, значит, через Волгу эту икону перевозят на пароме.
Китайский крестный ход слышал. Да. Но что речь идет именно об этой иконе?
Репродукции ее нигде не видел. То ли епархия не разрешает, то ли все права на репродукцию находятся у епархии. Почему это так происходит? Это икона 15 века. Это дивное письмо. Она, правда, не реставрирована, но все равно в любом виде она прекрасна. Почему мы этого не видим? Может быть, Радио Радонеж поднимет этот вопрос как-то?
Давайте.
Ну, экскурсии туда приезжают. Ну, что экскурсии? Ну, пришли, посмотрели. Я вижу, как ходят эти экскурсии в Третьяковской галерее. Они проходят мимо Троицы Рублева, одним глазом посмотрели, пошли дальше. Здесь великолепная икона. По другой версии ее писал якобы чуть ли не Андрей Рублев. А в всяком случае, искусствоведы, как написано вот в брошюрке, которую я покупал, эту икону не исследовали вообще, если я не ошибаюсь, в советское время. И сейчас ее никто не исследует. Почему она 3 метра в высоту, эта икона? Я видел фотографии крестного хода, ее несут 5 или 6 человек, эту икону. Спас Оплечный. Почему они ничего не знают? Почему ее нигде нет? Она должна, наверное, может быть, наравне с Троицей где-то экспонироваться. Этого же нету. Почему, спрашивается? Почему мы так плохо знаем свою страну и свое наследие?
Съездите, приходите, расскажите, если получится.
Ну, если доеду. 7 часов ехать на автобусе. Да, но почему там можно было бы об этой иконе сделать передачу? Вообще снять фильм о ней можно было бы. Это же жемчужина. Вот мы Троицу Рублева знаем о проекте, мы ничего не знаем. Ну, кто-то знает узкий круг, кто там бывает, а почему об этом вот никто не говорит?
Да, вот еще важный аспект ведь в том, что вот призвал Господь Холдина, и он это создал.
Да.
А сколько есть еще, и у него ведь были замыслы, да, еще делать проекты погибающих фресок, которые все равно обречены, к сожалению, да, время делает свое дело. И никого больше не видно. Понятно, что повторить это, наверное, некому.
Может
повторить.
Быть, сын Юрия Ивановича, он тоже учится на фотографа, может быть, он как-то продолжит, ведь Богу все возможно.
Дай Господь. Здесь, в этом зале музея храма Христа Спасителя, действительно наполненным нетварным светом фресок Дионисия Премудрого, все настраивает на мысли о высоком и вечном, по которым всегда тоскует душа. Поэтому я прихожу сюда всякий раз, как на праздник, навстречу с творчеством Дионисия Премудрого с сыновьями и с творчеством Юрия Холдина, заново открывшего нам этот уникальный памятник национального и мирового значения. Поистине проект фотохудожника и издателя Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия миру» стал настоящим откровением для ценителей древнерусского искусства, а для нас с вами, для широкой аудитории, подлинным открытием этого уникального памятника. Выставка постепенно пополняется все новыми и новыми работами из архивов автора, стараниями его вдовы Екатерины Владимировны и тех людей, мастеров фотопечати, которые помогают ей. И сегодня экспозиция действительно обрела черты поэмы о России, некогда задуманной Юрием Ивановичем, включающей 2 монументальных цикла – фрески Ферапонтового монастыря и Соловецкую Голгофу. С марта этого года выставка перемонтирована в 3-й зал круговой музейной галереи. Справа от входа сохранена в полном объеме. В
Вход туда свободный, ежедневно с 10 до 17 часов со стороны Соймановского проезда.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящие Елены, болящие Владислава, Ильи, болящие Надежды, болящие Фатини, болящие Людмилы, Михаила, Нины, Ксении, Раисы, Елены, Марии, Александра, Леонида, Натальи, Екатерины, Татьяны, Валентины, Ольги, Лидии, Марии, младенца Сергия, младенца Елизаветы, Натальи, Елены, Александры, Александра, Павлы, Александра, Александры, Николая, Николая, тяжко болящей Дарьи, Артемия, Артемия, отрока Саввы, Елены, Нины, Марины, Дионисия, Валерия, Галины, Ольги, младенца Иоанна, тяжко болящей Ольги. Спаси вас, Господи, за труды и молитвы.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 19 по 24 июня в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Вышел в свет учебно-методический комплект «Азбука церковно-славянская», авторы Горячева, Корнилаева, Шестакова. Комплект предназначен для овладения церковно-славянской грамотой детьми 8-летнего возраста. Пособия имеют гриф отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. По вопросу приобретения обращайтесь в издательство «Дмитрий и Евдокия» по телефону 8-495-410-21-94. Повторяем. 8-495-410-21-94. Заказ можно осуществить на сайте издательства через интернет-магазин.